Ты по природе своей склонна молиться и изучать Библию. Если бы ты приучила себя размышлять на возвышенные темы, не имеющие ничего общего с твоими проблемами, но способные вознести твой ум к горнему, ты могла бы приносить пользу. Но большую часть своей жизни ты провела в мечтах о каком-то великом деле, которое якобы могла бы выполнить в будущем, пренебрегая при этом своим нынешним долгом, каким бы ничтожным он тебе ни казался. Ты была неверна Господу, и Он не доверит тебе никакого великого дела до тех пор, пока ты не уразумеешь свой теперешний долг и не начнешь выполнять его с радостью и готовностью. Если не вложить в работу все сердце, какой бы ничтожной эта работа ни казалась, она будет продвигаться крайне медленно. Господь проверяет нашу способность трудиться, поручая нам вначале мелкие дела. Если мы с недовольством и жалобами отворачиваемся от них, то ничего больше нам не будет доверено, пока мы не примем с радостью эти мелкие обязанности и не начнем выполнять их качественно. Тогда нам будут даны более ответственные поручения. Таланты тебе даны не для того, чтобы ты их безрассудно тратила, но чтобы пустила в оборот. И тогда Господь, пришед, сможет получить свое с прибылью. Господь распределяет эти таланты и священные поручения не как попало, но в соответствии с известными способностями своих слуг. Каждому человеку свое дело. Он дает их беспристрастно и нелицеприятно и ожидает соответствующей отдачи. Если все будут исполнять свой долг сообразно с мерой своей ответственности, то доверенное им количество, малое или большое, удвоится. Их верность будет проверена и испытана, а добросовестность послужит убедительным доказательством их мудрого управления и того, чтобы им можно доверить истинное богатство, то есть дар вечной жизни. На конференции в Нью-Йорке в октябре 1868 года мне были показаны многие братья и сестры, которые в настоящий момент ничем не заняты, но которые могли бы приносить пользу. Мне была показана группа людей, считающих, что они имеют добрые порывы, чувство преданности Богу и любовь к добрым делам. И в то же время они стоят праздно и ничего не делают. Эти люди убаюканы собственным благодушием и льстят себе тем, что если бы им только представилась такая возможность или благоприятствовали обстоятельства, они могли бы сделать много великого и доброго. Но они ждут, когда им представится такая возможность. Они презирают духовную ограниченность ненасытного скряги, которому жалко подать нуждающемуся какие-то гроши. Они видят, что сребролюбец живет для себя, всецело занят собой, и ему нет дела до ближних. Он не желает им помогать, используя влияние и денежные средства как таланты, которые были доверены ему не для того, чтобы он злоупотребил ими или зарыл в землю, или позволил им заржаветь, но чтобы пустил их в оборот. Люди, преданные собственной скупости и корысти, несут ответственность за свои эгоистичные поступки и неиспользованные таланты. Но еще большую ответственность несут те, кто имеет щедрые порывы и от природы склонны к духовным ценностям, но бездействуют, ожидая подходящей возможности, которая, как им кажется, еще не представилась, и противопоставляют свою готовность к добрым делам скупости какого-нибудь скряги, полагая, что находятся в лучшем духовном состоянии, чем их мелочные и жадные ближние. Люди такого рода обольщают себя. Одно лишь обладание хорошими качествами, которые не используются надлежащим образом, только увеличивает их ответственность. И если они не пускают в оборот таланты своего Господа или прячут их, значит, духовное состояние этих людей ничуть не лучше состояния их ближних, которым они испытывают такое презрение. Им будет сказано: «Вы знали волю Господина своего, но не исполняли ее». Если бы ты приучила себя размышлять на возвышенные темы, то могла бы сделать много добра. Ты могла бы оказывать влияние на умы других людей и направлять их эгоистичные помыслы и их возлюбившие мир сердца в духовное русло. Если бы твои мысли и чувства подчинились воле Христа, ты стала бы способна творить добро. Причина истоков твоего болезненного воображения заключается в том, что ты позволяешь своим мыслям течь по запретному руслу, от чего проистекает твоя мечтательность. Несбыточные грезы и романтические воздушные замки сделали тебя совершенно непригодной для полезных дел. Ты живешь в нереальном мире и являешься христианкой и мученицей лишь в своем воображении. В наш век религия, которую исповедуют молодые люди, часто смешивается с этой низкопробной сентиментальностью. «Сестра моя, Бог требует, чтобы ты преобразилась. Я умоляю тебя обрести более возвышенные чувства и привязанности. Посвяти свои умственные и физические силы служению своему Искупителю, который приобрел тебя. Освети свои помыслы и чувства, чтобы все твои дела были в Боге соделаны. Ты пребываешь в печальном обмане. Бог желает, чтобы ты внимательно исследовала каждое свое помышление и намерение сердечное. Обращайся справедливо сама с собой. Если бы твои лучшие чувства были устремлены к Богу, как Он того требует, то у тебя не возникло бы тех испытаний, через которые ты в данный момент проходишь. Тебя гложет внутренняя тревога, и она не пройдет до тех пор, пока твои мысли не изменятся, пока ты не прекратишь жить пустыми мечтами и строить воздушные замки, и пока не начнешь выполнять обязанности сегодняшнего дня. В письмах своих не пытайся исполнять роль свахи и строить догадки, кто кому лучше подойдет из твоих друзей. Супружеские узы священны, но в наш растленный век они часто лишь прикрывают всевозможные пороки. Ими злоупотребляют, и брак становится преступлением, которое составляет одно из знамений последних дней, потому как брачные отношения в том виде, в каком они существовали до потопа, были преступлением. Сатана постоянно занят тем, что торопит неопытную молодежь вступить в брак. Но чем меньше мы гордимся свадьбами, которые совершаются в настоящее время, тем лучше. Когда священный характер и требования супружества правильно понимаются, брак может быть и в наше время одобрен небом, в результате чего обе стороны найдут счастье, а Бог будет прославлен. Да поможет тебе Господь выполнить работу, которая ожидает тебя. Я собираюсь написать еще несколько слов об этой опасной, обманчивой работе, совершаемой под покровом религии. похоть плоти овладевает мужчинами и женщинами. Нечистые помыслы и чувства развращают душу. Однако обольстительная сила сатаны настолько ослепляет их, что бедные, обманутые люди льстят себе, будто они являются духовными и преданными Богу христианами, тогда как их религиозный опыт больше складывается из болезненной любовной сентиментальности, чем из чистоты, истинного благочестия и смирения души. Они не размышляют о нуждах ближних и не пытаются помочь им своими добрыми делами. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Истинная религия облагораживает ум, освещает суждение, делает вкусы человека изысканными и утонченными и приобщает его к чистоте и небесному влиянию. Истинная религия приближает к нам ангелов и все больше и больше отделяет нас от духа и влияния этого мира. Глава 37. Суровость в управлении семьей. Брат Эл, в июне прошлого года мне было показано, что тебе предстоит исправить свои пути. Ты не видишь, каков ты есть. Твоя жизнь – ошибка. Твое поведение в семье нельзя назвать мудрым и милосердным. Ты слишком требователен. Если ты и дальше будешь вести себя таким образом по отношению к жене и детям, ее дни сократятся, а твои дети будут бояться, а не любить тебя. Тебе кажется, что ты ведешь себя по-христиански мудро, но в этом ты себя обманываешь. У тебя своеобразные взгляды на управление семьей. Ты применяешь свою власть совершенно произвольно, лишая окружающих права на свободу воли. Ты считаешь, что у тебя есть все необходимое, чтобы быть главой семьи, и что твоей головы достаточно, чтобы так управлять каждым членом семьи, как рабочие настраивают какой-нибудь механизм. Ты диктуешь и претендуешь на власть в семье. Это вызывает недовольство на небе и огорчает сострадательных ангелов. Ты ведешь себя в семье так, как будто ты один способен управлять. Тебя оскорбляет, когда твоя жена осмеливается не соглашаться с твоим мнением или оспаривать твои решения. После длительного долготерпения, после того, как жена столько времени мирилась с твоими причудами, она в конце концов восстала против твоего несправедливого управления, стала нервной и беспокойной и стала с презрением относиться к твоим действиям. Ты виновен в большинстве ее срывов, хотя и обвиняешь жену в грехе и в том, что она находится во власти бесовского духа. Ты почти довел ее до отчаяния, а потом сам же стал обвинять ее. Ты так легко мог бы сделать жену счастливой и жизнерадостной, а вместо этого делаешь ее нервной и раздражительной. Ты довольно-таки ленив и не стремишься использовать ту силу, которую Господь тебе дал. А ведь это твой капитал. Благоразумно используя свою силу, развивая у себя настойчивость и трудолюбие, ты мог бы приобрести необходимые для жизни удобства. Ты ошибался, полагая, что жена по гордости своей хочет иметь больше жизненных удобств. Ты ограничиваешь ее во всем и поступаешь с ней сурово. Ей нужно лучше и разнообразнее питаться. Ты должен облегчить ей быт, купив все необходимые приспособления для ведения домашнего хозяйства и для того, чтобы создать в доме уют и комфорт. Но ты рассматриваешь эти вопросы с неверных позиций. Тебе кажется, что если еда, которую ты употребляешь, позволяет жить, и если она хоть как-то поддерживает силы, значит, она полезна. Ты посадил свою слабую, немощную жену на щадящую диету, но та еда, которая поддерживает твои силы, вовсе недостаточно для того, чтобы у твоей жены вырабатывалась хорошая кровь и укреплялись мышцы. Иные люди не могут прожить на той пище, к которой кто-то привык, поскольку их организму требуются другие питательные вещества. Тебе угрожает опасность стать экстремистом. Твой организм способен даже очень грубую и скудную пищу перерабатывать в хорошую кровь, потому что твои кровотворные органы находятся в хорошем состоянии. Но твоей жене нужно более изысканное питание. Если она будет есть ту же пищу, которую твой организм способен перерабатывать в хорошую кровь, организм жены будет чахнуть, потому что не способен ее усвоить. Твоей жене не хватает жизненной энергии. Она нуждается в качественном, разнообразном питании, которое только и может укрепить ее силы. Ей нужно питаться самыми разнообразными фруктами, а не есть одно и то же каждый день. Жизнь в ней еле теплится, у нее много болезней, и ее организм значительно отличается от организма здорового человека. Брат Эл, у тебя развито чувство собственного достоинства. Но заслужил ли ты уважение? О нет, ты присвоил его себе. Ты любишь легкую жизнь и не хочешь упорно трудиться. Если бы ты не был нерадив в делах, то пользовался бы сегодня многими жизненными удобствами, которых у тебя нет. Своей праздностью ты портишь жену и детей. Часы, которые следовало бы посвятить серьезному труду, ты проводишь за разговорами, в чтении и развлечениях. Ты несешь такую же ответственность за капитал своих физических сил, как и богатый человек за свои денежные таланты. Вы оба Божьи домоправители, и каждому доверена своя работа. Ты не вправе злоупотреблять своей силой, но обязан использовать ее в целях приобретения необходимых благ для своей семьи, чтобы удовлетворить все ее нужды и чтобы тебе было что уделить Богу на продвижение дела истины для настоящего времени. Ты знал о существовании гордости, тщеславия и показного благочестия в Н, и решил не поддерживать своим примером эту гордость и расточительность. Но, стремясь к одному, ты, с другой стороны, впал в не менее тяжкий грех. Твой духовный опыт глубоко ошибочен. Ты стал в сторонке, как наблюдатель и зритель, и, глядя на чужие промахи и недостатки, возрастал в собственных глазах. Ты всегда был честен и аккуратен в деловых отношениях, поэтому, видя вялость и небрежность в этом вопросе других, исповедовавших высокие принципы, ты противопоставлял их промахи своим принципам в области ведения бизнеса и говорил в сердце своем: «Я лучше их». В то же время ты стоял вдали от церкви, придирчиво наблюдал за братьями, не желал прийти на помощь Господу и ничего не делал для того, чтобы исправить существующее зло. Ты выработал мерило, по которому измерял ближних. Если они не соответствовали твоим представлениям, ты охладевал к ним, и тобою овладевало самодовольство. Ты очень требователен в религиозной жизни. Если бы Бог обращался с тобой так, как ты обращаешься с теми членами церкви, кто, по твоему мнению, заблуждается, или как ты обращаешься со своими домашними, то твоему положению нельзя было бы позавидовать. Однако милосердный Бог, исполненный нежного сострадания, любовь и милосердие которого не изменяются, прощает, не отвергает и не отсекает тебя за твои беззакония, за твои бесчисленные ошибки и отступничества. О нет, Он по-прежнему тебя любит. Задумывался ли ты всерьез над словами «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить»? Ты видел гордость, тщеславие и любовь к миру в некоторых из братьев в Н, называющих себя христианами? Это большое зло, и ангелы огорчаются из-за того, что люди вынашивают в себе этот дух. Те, кто следует примеру неосвященных людей, отталкивают своим влиянием ближних от Христа и собирают на своих одеждах кровь драгоценных душ. Если они продолжат в том же духе, то потеряют свои души и однажды познают, что значит чувствовать на себе ужасный груз ответственности за другие души, введенные в заблуждение их непоследовательностью именно тогда, когда их дела расходились с религиозными принципами, которые они исповедовали. Ты имеешь повод для огорчения, видя гордость и отсутствие простоты в тех, кто заявляет о своем высоком исповедании. Но наблюдая за другими и обсуждая их ошибки и промахи, ты пренебрегаешь собственной душой. Ты не отвечаешь за грехи своих братьев, если только своим недобрым примером не вынудил их споткнуться, если они по твоей вине не оставили узкий путь, по которому шли. Тебе предстоит важная и торжественная работа смирить и обуздать себя самого, стать кротким и смиренным сердцем, приучить себя быть сострадательным и нежным в своей семье и обрести то благородство духа и истинную щедрость души, которые презирают любую скоредность. Тебе казалось, что слишком много средств расходуется на ремонт молитвенного дома, и ты не раз высказывался по поводу ненужных расходов. Но тебе нет нужды проявлять особое беспокойство на этот счет, так как в доме молитвы ничего не сделано добротно, на совесть. Работа была выполнена кое-как, обстановка в нем совершенно неподобающая. Задумываются ли люди, жалующиеся на излишние расходы, о том, для кого строилось данное здание? Разве оно сооружалось не для того, чтобы стать домом Божьим? Разве оно не было посвящено Ему? Разве это не то место, куда люди приходят, чтобы встречаться со своим Богом? Многие ведут себя так, как будто Творец неба и земли, который сотворил все прекрасное в нашем мире, обрадуется, увидев, что дом для него построен кое-как, некрасиво и беспорядочно. Иные братья строят для себя большие, удобные жилища, но жалеют денег на дом, посвящаемый Богу. Каждый доллар, находящийся в их руках, принадлежит Господу. Он одолжил его им на короткое время, чтобы они использовали деньги во славу Его. Однако братья отдают эти средства для продвижения дела Божьего с таким настроем, как будто каждый потраченный подобным образом доллар безвозвратно потерян. Богу не угодно, чтобы Его дети попусту тратили средства на внешние украшения. Но Он желает, чтобы в доме, предназначенном для Его встреч со Своим народом, все делалось добротно, аккуратно, со вкусом. Тем, кто строит дом для Бога, следует проявлять настолько больше заинтересованности, заботы и вкуса в Его устройстве, насколько цель, ради которой он приготовляется, более свята и возвышенна, чем та, что преследуется при строительстве личного жилья. Господь читает наши внутренние помышления и намерения. Те, кто имеет возвышенное представление о его характере, будут испытывать наивысшее удовольствие, зная, что все связанное с ним сделано наилучшим образом и с самым изысканным вкусом. Но люди с ворчанием и жалобами, строящие для Бога дом более бедный, чем в тот, в котором живут сами, тем самым показывают, что у них нет благоговения перед Богом и перед святыней. Их дела открывают, что в свои земные интересы они ставят выше дел духовных. Вечное и неприходящее стоит у них на втором месте. Хотя они считают необходимым пользоваться всеми бытовыми удобствами и благами, им кажется, что это не имеет особого значения, когда речь идет о служении Богу. Тем самым люди показывают, какими нравственными принципами они руководствуются в сердце своем. У многих наших людей ограниченные и даже странные взгляды и представления. Порядок, аккуратность, вкус и удобство они ошибочно называют гордостью и любовью к миру. Да, Богу не угодно тщеславие и гордыня, проявляемые в ярких кричащих нарядах и ненужных украшениях. Но тот, кто создал для человека прекрасный мир, насадил роскошный сад в Едеме с разнообразными и красивыми плодовыми деревьями и украсил землю изумительными, красочными цветами всех тонов и расцветок, тем самым дал зримые доказательства, что он – любитель прекрасного. Вместе с тем он примет самое скромное пожертвование от самого бедного и слабого своего дитяти, если у того нет ничего лучшего, что можно было бы принести Богу. Искренность души – вот что принимает Господь. Человек, в сердце которого Бог воцарился превыше всего остального, будет стремиться полностью подчинить Богу свою волю и всецело довериться Его правлению. Близорукие смертные не постигают всех путей и дел Божьих. Их очи не устремлены к небу, как должно, и у них нет возвышенного представления о вечных ценностях. Они смотрят на божественное затуманенным взором и не находят особого удовольствия в том, чтобы созерцать любовь Божью, славу и великолепие небес, возвышенный характер святых ангелов, величие и неизреченную красоту Иисуса, нашего Искупителя. Они так долго сосредотачивались на земных вещах, что перспективы вечности остались для них неясными и смутными. У них ограниченные представления о Боге, небе и вечности. Бездуховные люди низводят святое на один уровень с обыденным. Поэтому в своих взаимоотношениях с Богом они проявляют ту же скупость, что и во взаимоотношениях с ближними. Они приносят Богу хромое, больное или ущербное. Они обкрадывают его так же, как и своих ближних. В мыслях своих они не поднимаются до возвышенных нравственных норм, но остаются на низком уровне и все время дышат нечистыми испарениями земных низин.